Итак, сегодня мы продолжим дальше чтение Слова Божьего, того, что мы начали прошлое воскресенье, именно наше рассуждение об искуплении, что это такое. Это то, что мы имеем благодаря воплощению Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И не только я хотел обратить наше внимание на очень важную деталь, как это касается каждого из нас. И текст Священного Писания, который мы положили в основание нашего рассуждения, было послание святого апостола Павла к Ефесянам, 1 глава, с 3 по 14 стихи. И мы читали с вами этот текст с 3 по 14 стихи. Это очень обширная тема, то, что мы читаем в этих стихах. Но я хочу обратить ваше внимание на 7 стих из этих отрывков Священного Писания, 7 стих, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Вот такой текст, такой стих. То есть в Иисусе Христе мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству Его благодати. Так вот, первое, на что мы обращали внимание, если вы помните, это природа искупления. Что это такое? И Павел, апостол, пишет в послании Коринфянам, в первом послании, 6 глава, 20 стих, там он пишет: «Вы куплены дорогою ценою». Да, спасение, мы понимаем, что Господь нас спас, Господь освободил нас, Он сделал свободными. Но спасение, которое Бог нам даровал, это не просто добрый шаг, это не просто доброе благоволение, и Господь говорит: «Хорошо, я хочу вас спасти, пожалуйста», протянул руку и спас. Нет, цена спасения очень велика, и это называется искупление. Вы куплены дорогою ценою. Второе, на что мы обращали внимание, на этот прочитанный текст, что для того, чтобы понять искупление, что это такое, необходимо нам каждому осознание своей личной греховности. Без осознания своей личной греховности очень трудно понять, что такое искупление. И поэтому еще пророк Исаия в свое время говорил: «Послушайте меня, стремящиеся к правде». Это Исаия 51 глава, 1 стих. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, посмотрите на глубину рва, из которой вы извлечены». То есть, где мы находились, кто мы были. Третье, на что мы обратили наше внимание, это также глубокое осознание смертельности греха. Это не просто шалость, это не просто какая-то невинная шутка. Помните, Бог сказал когда-то Адаму: «Итак, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Грех имеет смертельное жало, или вернее, смерть имеет жало грех. Поэтому, когда грех жалит, это значит, яд греховный входит в нас. Мы должны это глубоко осознать и глубоко понять. Сегодня мы пойдем дальше на этот же текст, и мы посмотрим следующую очень важную деталь, без которой мы не поймем, что такое искупление. Для того, чтобы понять, насколько человек является греховным, насколько человек является беспомощным, насколько человек является нищим, бедным, жалким, нам нужно научиться познавать Бога. Так вот, сегодня я хочу обратить наше внимание, следующий, четвертый пункт, это необходимость познания Бога. Сегодня многие люди заявляют: «О, о познании Бога, о чем ты говоришь? Это невозможно. Это вводит нас в такие бездны, что наша голова кругом ходит, и это невозможно говорить о Боге. Он непознаваем, и даже приводится текст Священного Писания. Помните, в книге Иова, в 11 главе, 7 стих, там один из друзей Иова говорит: «Можешь ли ты исследованием познать Бога?» Конечно, нет. Никто не может познать Бога. Поэтому, когда человек неверующий ставит перед собой цель, и он хочет познать Бога, невозможно. Бог познаваем настолько, насколько Бог дает возможность себя познать. Ну, например, вы захотите познать ближе и узнать о нашем президенте. Скажите, от вас много зависит? Конечно, нет. Это зависит не от вас, а от президента. Если он позволит вам приблизиться к себе, чтобы вы побыли с ним в общении, поехали к нему там на его ранчо, поехали где-то побыли раз, другой раз, то есть, и от этого общения вы начинаете понимать и познавать его. Так вот, познание Бога зависит от нашей близости к Богу. Христос, когда был на земле в своей первосвященнической молитве, он молился очень интересными словами. И поэтому те люди, которые смотрят на то, чтобы верующий человек стремился познавать Бога, как на какую-то ересь, слушайте, что говорит Господь, не просто повелевает, а Он молится Своему Небесному Отцу. 17 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих, смотрите: «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога». Вот о чем молится Христос: «Да знаю Тебя». А мы говорим, голова кругом ходит. Молитва Господня об этом. Поэтому это нужно. Познание необходимо каждому из нас. Когда мы познаем, насколько велик Бог, да, в действительности, наш разум абсолютно не способен хотя бы частично уразуметь величие и всемогущество нашего Бога. Но мы обязаны понимать и осознавать это. И когда наше сознание, или вернее наш разум наполняется сознанием величия Божия, Его всемогущества, Его вседержавной власти, тогда что мы начинаем понимать? Мы видим в себя, что мы ничто. Мы как муравей вот этот, который ползает по земле. Мы в действительности мы бедные, нищие, жалкие, неспособные. Вот к чему призывает нас Слово Божие. Вот к чему зовет нас Писание. Познание, да знают Тебя, истинного, единого Бога. Посмотрите, с чего начинается проповедь апостола Павла в Афинах. 17 глава Деяния святых апостолов. 23 стих. Посмотрите, с чего начинает проповедь свою апостол Павел. Эти собрались сливки общества. Это ведущие умы афинские. Это великие философы того времени. И вот Павел, проходя по Афину, по городу Афину, он не восхищается архитектурой, искусством памятников, он видит этих множество идолов, которые там понастроены, и он, проходя, осматривая 23 стих святыни: «Я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу: Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Что это за Бог? Это не плод вашей фантазии, которым потом вы манипулируете, как хотите. А я вам проповедую, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Вот какого Бога я знаю, говорит апостол Павел, вот какому Богу я служу, и этому Богу, этого Бога сегодня я проповедую вам. Афинянам, вам, ученым, вам, философам, я проповедую сегодня этого Бога. Вот как начинает свою проповедь апостол Павел. Бог, сотворивший небо и землю. Итак, с чего начинается его проповедь? Он вседержитель. Он вас сотворил, Он ваш Создатель. Бог – Создатель, мы принадлежим Богу, значит, Он наш Господин, то не может быть, а мы не рабы, а мы свободные. Вы помните это выражение? Мы не рабы, рабы не мы. Кто в советских школах учился, тот знает. Но это не только присуще коммунистической идеологии. Эта идеология началась еще в Едемском саду. Мы не рабы, мы свободные. Каждый из нас имеет право на личную жизнь. Так вот, посмотрите, интересно, что пишет апостол Павел. Здесь же в Деянии святых апостолов, вернее, не апостол Павел, а что проповедует апостол Павел, это писал Лука, Деяния святых апостолов. Так вот, смотрите, что он говорит здесь. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. То есть Павел показывает сегодня каждому из нас, что Бог не нуждается в нас. Он спокойно жил без нас. Он вечен, мы не знаем, с его начала. Он жил без нас и был в вечной славе. И он может жить без нас и дальше. Он не нуждается в человеке. Он не нуждается в служении рук человеческих, как бы в чем имеющий нужду. Он сам дает жизнь и дыхание всему. Вот что мы должны понимать, милые мои. Он в нас не нуждается. Бог абсолютно независим от человека. Этот человек находится в безвыходной ситуации. Этот человек безнадежно погибший. Этот человек грешен. Этот человек в действительности одет вот в эти греховные одежды, как в проказу человек. А Бог от нас независим. Мы нуждаемся в Боге. Мы должны научиться понимать Бога, дорогие мои, потому что каждый из нас несет личную ответственность перед Богом за свою жизнь. А люди хотят жить независимо. А люди говорят, а я имею право на личную жизнь. А люди говорят, а я хочу делать то, что я считаю правильно, а я хочу жить так, как мне нравится. Так вот, личная ответственность перед каждым из нас. И Писание говорит о том, что никто не может сослаться на какие-то обстоятельства, когда он грешит, и вдруг он ссылается на обстоятельства, на семейные обстоятельства, на обстоятельства общественные, на соседа или там другие. Милыми, этот трюк не пройдет. Не надейтесь на эти трюки, что мы можем перед Господом защититься и сказать, ну, согрешил, почему? Потому что попал в безвыходное положение, довели меня до этого, допекли уже, так допекли, что уже не мог выдержать. Этот трюк не пройдет, милые мои, помните Адама. Бог говорит, Адам, что ты сделал? Адам хотел использовать этот трюк и говорит, это ты мне дал эту жену, не прошло у Адама. И у вас не пройдет. Ничто не может сложить основанием наших грехов, нашего отступления от Бога. Этим трюком хотел воспользоваться Каин в свое время. И Бог спрашивает: «Каин, а где брат твой?» А он что говорит? «А я что, сторож брату моему?» Не прошло у Адама, не прошло у Каина, и ни у кого из нас этот трюк не проходит. Мы ответственны перед Богом за свои дела, за свои поступки, за свою жизнь. Поэтому, милыми, дал бы Бог нам сегодня научиться познавать Бога. Кто Он? Дорогие мои, когда мы начинаем познавать Бога, мы начинаем что убеждаться? Что Бог есть любовь. Нам это очень нравится качество, правда? Бог есть любовь. Мы любим это качество Бога. Мы манипулируем этим качеством Бога. Мы оправдываем свои грехи, мы оправдываем свою безнравственную жизнь. Бог есть любовь. Он любит меня. Но скажите, дорогие мои, Бог, как личность, Он совершен во всех своих качествах или в каком-то качестве Он более совершен, а в каком-то качестве Он не дотягивает до совершенства, недоработано? Или Он совершен во всех качествах? Хорошо, если Бог есть любовь, и Он совершенная любовь, то скажите, а Бог справедлив тоже в совершенстве? Скажите, а когда мы говорим «Бог свят», то это тоже в полном совершенстве? Или немножко не дотягивает до полного совершенства? Если мы говорим, что Бог – абсолютная святость, абсолютная чистота, то что это значит? То это значит, что никакого снисхождение ко греху, там, где Бог, ничего запятнанное не может быть в Его присутствии. Поэтому, дорогие мои, исследуйте, изучайте, познавайте Бога не только как Бог есть любовь, но и знайте, что Он как любовь совершен, Он как святой Бог совершен, Он как справедливый Бог совершен. Во всех своих качествах Он совершен. Милыми, Бог никогда не назовет черное белым. Бог никогда не назовет правдою неправдою. Вы знаете, есть люди, которые превратно понимают Бога. И сегодня даже множество христиан говорят: «О, это Ветхий Завет». Значит, Бог в Ветхом Завете был жестоко, потом в Новом Завете говорит: «Да, сынок, мы палку перегнули, придется немножко отпустить». Милыми, Бог один и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Люди говорят: «Он всех любит, Он всех прощает». Да, Его любовь не нуждается в рекламе. Когда мы празднуем воплощение Иисуса Христа, то что это есть? Евангелие 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вот что есть Божья любовь. «Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но Бог есть справедлив, возмездие за грех – смерть. Так говорит Слово Божье. И если Господь настолько справедлив, то Он говорит: возмездие за грех – смерть. Что это значит? Это значит, что если даже этот грех возложен на Его возлюбленного Сына, который не имел греха, который безгрешен, но Он взял наши грехи, и на Него Бог возложил все грехи всего мира. Дорогие мои, что случилось с Его возлюбленным Сыном? Он излил на Него всю ярость Своего гнева. Оказывается, что Бог также совершен и в гневе Своем. Он и гневается. И он излил этот гнев на своего возлюбленного сына. Вот оно, дорогие мои. Поэтому, когда мы говорим об искуплении, то Писание говорит, что нам никто не дает права выбирать какое-то отдельное качество Бога и этим качеством гордиться и носиться и манипулировать. «Да знают тебя единого», — молился Господь Иисус Христос. «Тебя единого да знает, как Бога любви, как Бога справедливого, как Бога чистого, как Бога святого». Иначе мы никогда не познаем, что такое искупление. Бог справедлив. Поэтому слушайте внимательно то, что я говорю. Позволяет ли Библия грешить? Слушайте, Писание говорит о том, «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Дальше он говорит, «Я Господь, Бог твой, не оставляющий без наказания». И дальше говорит, «Душа согрешающая, да что? Да умрет». Вот что требует Божья справедливость. Ни одно напрасно сказанное слово, ни одно напрасно написанное вами слово, ни одно гнилое слово не останется без возмездия, без наказания. Иначе мы не поймем, что есть искупление. Мы достойны вечного мучения, вечного наказания. И поэтому, дорогие мои, за каждое праздное слово, Бог говорит, даст ответ человек. И поэтому, когда мы идем пред лице Божие, мы должны понимать, есть два положения человека. Нету третьего, нету среднего. Есть два положения. Либо мы искуплены кровью Господа Иисуса Христа, и мы идем пред лице Божие под Его защиту, как искупленные, как прощенные, как те, которые приняли Его праведность, Его святость. Либо же, если мы что-то хотим добавить до того, что сделал Христос, мы навлекаем на себя гнев Божий, мы являемся чадами гнева, так говорит Слово Божие. Мы раньше были чадом и гнева, но благодаря искуплению Иисуса Христа мы стали чадами Божьими. Поэтому я знаю, что для некоторых людей, для некоторых христиан мои слова пустые, слова и ничего не значащие, это пустой звук. Я этому не удивляюсь, потому что, когда Христос говорил, для многих слушателей слова Божьи были пустые слова. Почему? Потому что Христос говорит, они имеют уши, но не слышат, они имеют глаза, но не видят. Почему они слепы? Почему они глухи? Потому что грех сделал их слепыми, потому что грех сделал, закрыл им уши. Но знаете, что Библия говорит, что придет время, когда каждый услышит Божий глас. Немые, глухие, слепые, они услышат, и что они услышат? Когда Господь скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Никто не скажет, я глухой не услышал, и пойдет в Царствие Божие. Нет, услышит, милые, дорогие, придет это время. Поэтому то, что сегодня Писание говорит, мы должны обратить самое серьезное внимание на Слово Божие. И выбирать мы должны не отдельные качества Бога, а познавать Его всецело таковым, какой Он есть на самом деле. Для чего? Для того, чтобы понимать, кто мы перед Богом и чего мы заслуживаем за свою жизнь. Пятое. Мы должны наполнять свой разум глубоким осознанием ценой искупления. Что положено в основании нашего искупления? Чего стоит наше спасение? Мы рассуждаем об этом? Дорогие мои, удивительным образом разрешил Господь проблему. Как связать? Да, для многих людей это просто непостижимо. Они говорят, Бог есть любовь. А как связать то, что наказание, что Господь наказывает? Как связать то, что пойдут одни в муку вечную, а другие в радость, в жизнь вечную. Ведь Бог есть любовь. И сегодня есть множество христиан, которые отрицают вечное мучение, отрицают возмездие за свои грехи. Они учат то, что Бог есть любовь, что бы ты ни делал, как бы ты ни жил, как бы ты, какие бы грехи ты ни делал, не переживай, не переживай. Почему? Бог есть любовь. Как связать, дорогие мои? Как связать то, что Бог есть любовь, и то, что Бог абсолютно справедлив. А вот посмотрите, давайте мы пойдем на Голгофу с вами, и мы увидим вот эту чудную взаимосвязь. Бог есть любовь. Он послал своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Теперь Бог есть справедливый. Что значит? Господь Иисус берет на Себя все наши грехи, и Божья справедливость заключается в том, что Он не пожалел Своего Сына, Он не посмотрел, что это единородный Его Сын, единственный, что это возлюбленный Его Сын. Он даже отвернулся от Него. Вот что значит чистота Божья. Дорогие мои, Бог отвернулся даже от Своего Сына, и Он начал вопиять: «Отче мой, для чего Ты меня оставил?» Вот что есть искупление, милые мои. Он есть умилостивление за грехи наши. В жертве Христа, в Его страдании, в Его смерти мы находим милость Божию по отношению к нам. Да, Он есть Бог-любовь, Он отдает Своего возлюбленного Сына. Бог справедливый, Он изливает ярость свою, ярость гнева свое на Своего возлюбленного Сына. А теперь Он говорит: «Придите ко Мне». Все, уверуйте в этого Сына, и Я вам окажу милость ради Моего возлюбленного Сына. Вот что такое есть искупление. Чем мы хвалимся сегодня, дорогие мои? Вот эта сущность искупления, это вопрос нашего спасения. Христос ее разрешил, чем воплощением. Своим воплощением Он пришел на землю для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Он пришел для того, чтобы взять все наши грехи. И поэтому Писание говорит: «Итак, дорогие мои, вы куплены дорогою ценою». Тяжело Ему досталось наше спасение, тяжело Ему досталось наше искупление. Посмотрите, вот Он, муж скорбей, изведавший болезни. Что Он делает? Он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Он склонился, Он пал там в Гефсимании, Он молится. Божий Сын, посмотрите, до чего доходит, что такое напряжение, что пот, как капли крови, падает с Его чела. Вот какой ценой далось Ему наше спасение. Вот цена нашего искупления. Душа моя скорбит смертельно. А вы говорите: «О, это мой характер такой». Вы говорите: «О, это Господь меня таким создал. Вот я такой невыдержанный, вот я такой нервный, вот я такой...» Что это... Нет, милые мои, грех – это не просто какая-то невинная шутка. Это не просто свойство характера. Это смертельный яд. Это жало, которое вас жалит. Поэтому помните, в прошлый раз я говорил: вы не думайте, что если вы можете кого-то критиковать, вы можете возмущаться, что вы можете делать, что хотите, милыми, и это есть ваша жизнь. Нет, это есть результат яда. Яд в вас действует, яд вас парализует. Яд парализовал вас язык, что вы не можете говорить что-то доброго, святого. А яд парализовал вас настолько, что вы можете только плохое. Спасибо, Инга. Поэтому мы должны понимать, что есть искупление. Христос отдал Свою жизнь. Подумайте еще одно. Он взял наши грехи, Он взял наши грязные одежды, Он взял наши беззакония. А что Он дал нам взамен? Он дал нам свою праведность. Он дал нам свою чистоту. Поэтому хвалящийся, хвались Господом. Если ты имеешь это, если ты в действительности спасен и рожден свыше, то ты обладаешь этой святостью, этой чистотой, ты имеешь это. Но люди не спасенные, они хвалятся чем? Они хвалятся своей родословной, они хвалятся своими достижениями, своими делами, своими поступками, своими семьями, своими детьми, своим умением воспитывать. То есть они вот чем хвалятся. А послушайте, чем хвалится один человек. Мы еще будем о нем говорить. Он говорит, собой уже не похвалюсь. Павел, ты не можешь похвалиться собою? Ведь ты все оставил. Ты все почитаешь за сор. Он говорит, послушайте, это не я, это благодать во мне действует. Это Бог во мне действует. Вот что такое искупление. Дорогими, для любого человека есть два момента. Либо чадо гнева, либо же он становится в действительности чадом Божьим. Поэтому я хочу сказать последнее, шестое. Средство для получения искупления. Что это за средство? Я хочу обратить ваше внимание на один случай, который был в истории христианства. Это случилось в Германии 2 июля 1505 года. Один человек возвращался из небольшого городка к себе домой, где он жил, и вдруг по пути его застала сильнейшая гроза, гром, молнии, гроза гремит, молнии блещут. А только что перед этим, за 2 недели, молния убила его лучшего друга. Тоже вот так шел, и молния убила его. И вот этот человек, когда увидел, а он еще под впечатлением того, что его друг погиб в результате этого удара, он, несмотря на эту разразившуюся грозу, он упал на землю и начал молиться и сказал, «Господи, если Ты меня сохранишь, то всю свою жизнь я посвящу на служение Тебе». И он пришел домой, он объявил своим родителям и говорит, «Все, я иду в монастырь». И он пошел в один из самых, что ни есть, монастырей, самой железной дисциплиной того времени. Это был монастырь августинского ордена. Там была дисциплина, там в действительности истязаниями своего тела люди достигали святости, люди старались заполучить Божье благоволение. Имя этого человека был Мартин Лютер. Вы знаете, он делал все, что только полагалось в этом монастыре. Он каждую неделю, иногда по 2 раза, шел к священнику и исповедовался во всех своих грехах, которые он делал и которых не сделал. Этот человек знал еврейский язык, он читал Писание, Ветхий Завет на еврейском языке. Этот человек читал Новый Завет на греческом языке. Этот человек окончил университет. Это был известный человек в своем городе. И он опустился, смирился на самую низшую ступеньку. Он подметал улицы на виду этих людей, которые его почитали и уважали в этом городе. Он ходил, даже стучался в дома, просил милостыню для этого храма, для этого монастыря. Но вы знаете, он не мог получить удовлетворение. внутреннее недовольство. Не было мира, не было покоя. Что бы он ни делал, он чувствовал, что этого недостаточно. Он решил пешком отправиться в Германию, то есть в Италию, в Рим. И он с Германии пешком пошел в Рим. И пришедший в Рим, он пошел в храм святого Павла и Петра, и там, где находится трон. Кто ехал в Америку через Рим, то бывал там, мы много раз были в этом храме, видели эти ступеньки, поднимались по ним, где паломники многие, чтобы добиться особой аудиенции у папы, они, начиная там с площади перед храмом святого Петра и Павла, они на коленах ползли и каждую ступенечку целовали, молились на каждой ступеньке. И вот он шел и шел и шел на коленях, дополз до этого места, где восседал папа римский. Знаете, он вернулся назад в Германию, а мира и покоя душе не было. И знаете, один человек, дедушка, с которым встретился Лютер, и он ему говорит: читай Библию. Читай Библию. И он раскрыл Библию, и он прочитал, попалось, первое, что ему попалось, послание римлянам, то, что сейчас брат проводит нам. И он прочитал послание римлянам, 1 глава, 17 стих, и там есть такое выражение: праведный верою жив будет. И у него пелена скатилась. О, вот это и есть христианство. Праведный верою жив будет. Дорогие мои, вот это средство, это то, чем мы получаем спасение. Это то, чем мы получаем от нашего Господа искупление. Праведный верою жив будет. Лютер поверил. Вот оно, христианство, сказал Лютер, настоящее христианство. Дорогие мои, он не стал абсолютно святым в нашем человеческом понимании. Лютер не стал, как Бог, полностью все Писание понимать правильно. У него многие были недопонимания, которые мы знаем на сегодняшний день. Но он приобрел спасение, он приобрел искупление, чем? Верою. Дорогие мои, мы даже читая Слово Божие, когда-то за Христом ходило множество учеников Его, и когда Он однажды говорил о Своем теле, о Своей крови, помните, это 6 глава Евангелия Иоанна: «Кто не будет есть плоти Моей и пить крови Моей, не войдет в Царство Небесное». И многие из учеников говорят: «Да кто может слушать вот эту ересь? Кто может воспринимать?» И отошли, там написано, многие с тех пор перестали ходить. И Христос, обращаясь к 12, говорит: «А не хотите ли вы отойти от меня?» Помните, что сказал Петр? Он сказал: «Господи, кому нам идти? Господи, это они такие вот, это же глупенькие люди, они же не понимают, а мы все понимаем». Петр не сказал этого, нет, он говорит: нам все ясно. Нет, Петр говорит: точно так же, как и они, и мы этого не понимаем, но мы уверовали в Тебя. Вот, дорогие мои, основание нашего спасения. Мы уверовали в Тебя. Помните, Иисус Христос ученикам Своим дает завещание, 14 глава, 1 стих Евангелия от Иоанна. Он говорит так, что «Я иду к Отцу Моему», и Он говорит: «Итак, вы веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Поэтому Павел, начиная свою проповедь там на Марсовом поле в Афинах, обращаясь к этим язычникам, этим философам, он говорит: «Бог, сотворивший небо и землю в нерукотворенных храмах, Он в вас не нуждается». Вы в Нем нуждаетесь, поэтому, дорогие мои, вы должны уверовать в этого Бога, Бога совершенного, Бога любви, Бога милосердия, Бога справедливости, Бога чистоты. Вы должны уверовать в Него. Это вера, дорогие мои, это блаженство. Есть одно очень важное препятствие. Я как-то слышал о том, в Америке очень любят, знаете, что делать? Делать опрос общественного мнения. За президента все время спрашивают, чуть ли не каждый день ходят и скажи, как ты думаешь, правильно он делает или неправильно, и потом каждый день передают, что вот столько-то поддерживает, столько не поддерживает. И я прочитал, что есть еще очень интересная статистика. Опрос общественного мнения, а именно, есть такое понятие «среднестатистический американец». Я не знаю, как это в английском языке звучит, но в русском понимании это человек среднего ума. Так вот, опрос среднестатистического развития. И вот опрашивают этих людей и спрашивают, как вы думаете, ваше развитие немножко выше среднестатистического ума человека или ниже? И вы знаете, почти все ответили выше. Выше. В русском языке даже до революции был такой словарь, называется «Словарь русского языка для людей среднего ума». И я знаю, у нас на работе в одной сотруднице был этот словарь. И однажды мы слушали выступление, тогда еще Горбачев. Знаете, он любил бросаться разными фразами. И вдруг он сказал такое слово «альтруист». Мы думаем, надо же, все новое что-то выдумывает. Мы никогда не слышали такого слова. Что такое «альтруист»? Ищем. В современной энциклопедии русского языка нет. О, интересно. Мы тогда говорим, о, Аня, а ну-ка посмотри словарь для среднего ума. Нашли, есть там это слово. И вы знаете, как-то наши сотрудники все немножко нос опустили, потому что это все люди с университетским образованием, они все считали себя выше среднего статистического развития. А слово из словаря для среднего ума. И когда мы начали смотреть этот словарь, оказывается, там половину слов мы не знаем, их значение. Так вот, милыми, до тех пор, пока мы не поймем, что мы ниже среднестатистического ума, мы никогда не поймем, что такое искупление. Сегодня каждый из нас, он хвалится, мы думаем о себе, конечно, мы не говорим, что мы асы, но мы хотим сказать, что ну мы же немножко лучше, чем рядом сидящий брат, правда же? Я немножко больше жертвую, я немножко больше хожу в церковь, я же лучше немножко, да, правда? Милые мои, оставьте свои заслуги, дорогие мои, до тех пор, пока вы не оставите вот эти свои заслуги, до тех пор, пока вы не перестанете и не выберете из головы, что нам нечем хвалиться, нам нечем хвалиться, у нас никаких заслуг нету. Мы получили спасение исключительно по заслугам Божьим, по заслугам Божьего Сына. Перестаньте хвалиться своими статистическими, среднестатистическими данными. Я вам скажу об одном человеке. Если брать этого человека, то он умственно на голову выше, чем все мы вместе с вами взяты. И он говорит так, если кто-то может хвалиться, то я тем более. Помните, он пишет послание к Коринфянам, апостол Павел. Другие хвалятся, давайте я похвалюсь. И когда он начал хвалиться, в действительности всем остальным нужно рот закрыть. Но он говорит, слушайте, что для меня было преимуществом, я то все почитаю за сор. Дорогие мои, пока вы свои заслуги будете носить, как на тарелочке на подносе, и всем показывают, вот посмотри, какой я, вы не понимаете искупления, потому что у вас его нету. Вы не знаете спасения, потому что у вас его нету. Итак, средство для получения спасения есть вера. Вера в единородного Божьего Сына, вера в Иисуса Христа. Он воплотился для того, чтобы взять все наши грехи. Помните, прошлое воскресенье мы читали слова Давида, «Больше грехов моих, чем волос на голове». Вот пока это сознание не наполнит наш разум, мы никогда не поймем, что есть спасение и что есть искупление. Так вот, вера. И только вера. Чем мы живем на настоящий день? Чем мы живем сегодня? Мы живем воспоминаниями своих дел, своих заслуг. Мы живем тем, что наши родители, возможно, имели какое-то служение, занимали в деле Евангелия какое-то особое видное положение. Сегодня многие заявляют: «Я живу детьми, для меня мои дети – это все». Другие говорят: «О, я живу внуками, для меня это внуки». И много-много других. Другие живут тем, чем, что они истязают свое тело, изнуряют свое тело. Милыми, это не то. Слушайте, что говорит Слово Божие в Ветхом Завете, что прочитал Лютер. Итак, праведный чем живет? Детьми? Внуками? Служением? Праведный живет верою. Вера должна проявлять ваши действия. Вера – это то, что является авторитетом для вас. Поэтому от того, что является для вас авторитетом, такова ваша вера. Дорогие мои, посмотрите, Слово Божие нам показывает пример два человека. Вот идет Иисус Христос, и сидит один, там таможенный сбор, начальник таможенного отдела. Он сидел, это Матфей был. И Христос ему говорит: «Матфей, следуй за мною». А теперь посмотрите, прибежал юноша к Иисусу Христу. И он на тарелочке приносит, на подносе показывает: «Вот, Христос, смотри, я с детства какой хорошенький, я хорошенький мальчик, я послушный мальчик». Да, Христос говорит: «Да, ты послушный, сейчас мы проверим, насколько ты послушен. Ты хочешь быть совершенным, продай свое имение, раздай нищим». Дорогие, посмотрите, вера Матфея в чем заключалась? В авторитете Слова Божьего. Христос сказал: «Следуй за мною», и он оставил все, последовал за ним. Вот она, вера ваша в чем заключается. Дорогие, проверяйте, проверяйте, что для вас авторитет является. Ваши родители, ваше братство, или еще что-то, или традиции, или для вас авторитет Слово Божие. От этого будет зависеть действие вашей веры. Да, очень часто нам кажется, что то, что говорит наш Господь Иисус Христос, абсурд. Но слушайте, что говорит Петр: «Господи, мы всю ночь трудились, ничего не поймали, но по слову Твоему закину сети». И он был жестоко посрамлен. Никто, никогда, милыми, вот объект нашей веры, наш благословенный Спаситель. И если наше упование на Него, мы хвалимся им. Он наша жизнь, Он наша сила, Он наше благословение, наш Спаситель. Вот в этом наша вера, она растет изо дня в день. Мы переходим из веры в веру, это значит из церкви в церковь. Это значит, в одном мы полагаемся на Господа, Господь дальше продлевает, мы в другом полагаемся, в третьем полагаемся. И в конце концов мы заявляем: если даже смоковница не даст плода, если скота рога, то не будет в моих словах, я и тогда буду славить и благодарить Бога. Вот она, из веры в веру приходит человек. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие мои, осознать и понять, что такое искупление. Итак, понимаем ли мы, как это касается нас сегодня? Итак, что есть искупление? Да благословит нас Господь в этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, и не только. Наша молитва и наша просьба, Господи, помоги нам глубоко осознать и уразуметь цену нашего спасения, нашего искупления. Какой дорогой ценой мы достались Тебе. А посему, Господи, раз Ты нас купил этой дорогой ценой, Боже, помоги, чтобы мы в действительности принадлежали Тебе всецело. Ибо Ты наш Господин теперь, Ты наш Хозяин теперь. Только Ты один властен пользоваться, и Ты один властен распоряжаться нашими средствами, нашей жизнью, нашим здоровьем, нашим временем. Благослови же нас, Господи, уразуметь эту истину и всегда быть готовым к тому, чтобы Ты использовал нас по Своему личному усмотрению и для Своей славы. В нашем собрании есть еще те души, которые не познали цену своего спасения, не познали Тебя как Спасителя и Бога. Мы просим Тебя, чтобы Ты открылся им. Господи, сегодня Ты еще даешь спасение. Сегодня, Господи, можно еще быть искупленным от греха, от вечной погибели, от ада. Поэтому призови сегодня, ибо придет то время, когда будет поздно вопиять. Сохрани, Господи, чтобы кто-либо сегодняшний здесь находящийся присутствующий услышал этот страшный, страшный приговор, который ожидает всех непокоряющихся слову истины Твоего. Услышь нас. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.